Так, друзья, начиная с этой встречи, мы с вами приступаем к центральной теме и основной теме нашего курса для 4 класса. Вам всем ясно, что существо каждой религии заключается в ее учении о спасении. Именно в этом основном вопросе мы видим различия между ними. Этот вопрос является основным и для христианства. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами в качестве какого-то определенного, что ли, вступления к этой теме и коснуться некоторых общих соображений, касающихся различий между христианством и нехристианским сознанием. Говоря о спасении, что сразу в первую очередь мы затрагиваем? Мы затрагиваем огромной важности вопрос – от чего спасение? Все вам единогласно ответят. Все религии, все мировоззрения – от зла. Что подразумевается под злом? И вот здесь начинается. Вот здесь как раз в этом вопросе, из которого исходит вся последующая мысль религиозная и, скажу вам, и нерелигиозная, этот вопрос является тем, если хотите, фонариком, той исходной точкой, которая объясняет, если хотите, концентрирует на себе всю суть религиозной мысли, религиозных истин, если хотите, религиозного даже откровения в каждой религии. Каково понимание зла? Мы встречаемся с целым рядом различных точек зрения. Я сначала вам хотя бы назову те различные, если хотите, классификации. Ну, дам одну из классификаций понимания различных уровней, что ли, зла. Есть зло метафизическое. Когда говорят о зле метафизическом, то подразумевают следующее. Само слово метафизика, я надеюсь, понятно. За физикой, то есть за пределами этого мира. То есть то, что имеет место в том мире, о котором нам очень мало известно. Почти ничего не известно. Так что же подразумевается под метафизическим злом? Здесь, по-видимому, требуется иллюстрации. Если мы возьмем нехристианское сознание, пожалуйста, в этом отношении, может быть, наиболее яркой такой иллюстрацией может служить религия персов, зороастризм. Там очень четко выражена ситуация, которая творится в том мире. Эта религия дуалистическая. Она признает одновременное существование двух начал – доброго и злого, ведущих между собой непрерывную войну. То есть здесь зло изначально оказывается присуще этому бытию. Правда, эта религия предполагает, что в конечном счете добро победит зло. Но это же вопрос другой. Сама природа зла, оказывается, не возникшая, не является следствием чего-то, а изначально существует. Есть другое понимание метафизического зла, то, которое мы находим в Библии, и которое присуще было ветхозаветной религии, и которое остается одной из истин христианской веры. Что здесь подразумевается под метафизическим злом? Разумеется, вот что. Что хотя по Библии изначально мир сотворенный, то есть и материальный, и нематериальный, был, есть хорошее славянское выражение, добра зело, то есть все было прекрасно и совершенно в соответствии с своим Творцом, хотя это имело место, тем не менее, в результате свободного акта твари произошло отступление от этого добра. Если хотите, разрушение этого добра произошло где? Еще там, в метафизической сфере. Поэтому зло начало быть уже там. Но видите, по какой причине? По другой. Зло явилось искажением добра, нарушением добра, отступлением от добра. Я не хочу вам приводить из индийских эпосов сказаний. Я думаю, что с этим вы просто хорошо знакомитесь на уроках истории религии, наверное. Да. Какова там природа зла? Возьмем ближе просто к нам. Вот недавно мы только с вами рассматривали стоиков, того же Филона. Вы помните там, чем является материя? Этим пассивным началом, началом хаоса, но подчинение которому является злом для человека. То есть, по существу, оно как раз, оно есть, оно влечет в себе человека. И более того, само наше бытие в этом мире является ничем иным, как заключением в этой материи, потому оно уже есть зло. Ну, я увидел, что вы так насчет Индии как-то немножко в недоумении. Но я вам скажу, одной из главных идей, присущих индийскому сознанию в этом плане, это идея незнания или адития. Вот это вот незнание, неведение, если хотите, которое присуще не человеку, нет-нет, а оно существует само по себе. Оно является, если хотите, даже источником последующего развития бытия и даже его становления в тех разумных и совершенных формах, которые мы наблюдаем в нашем мире. Ведь, собственно, сам Вишну есть никто иной, или, если хотите, ничто иное, как порождение этого адити. Если мы обратимся к христианству, то здесь мы сталкиваемся с очень большой проблемой, проблемой осмысления. Заметьте, иногда факт может быть очень простым. Осмысление, то есть понимание факта, может быть невероятно трудным. Большей частью мы даже так до конца и не можем сказать, поняли мы или не поняли. В современном научном мире, я бы сказал, самый такой правильный подход, и которого придерживаются все современные ученые, заключается в чем? В том, что мы не столько познаем этот мир, не столько имеем о нем адекватно тождественные представления, сколько создаем более удобные и совершенные модели этого мира, картины этого мира. Но если мы спросим, а каков же мир на самом деле, ответ ученого будет очень простой – не знаю. Прошла та пора, когда была надежда на то, что с помощью научного знания мы достигнем адекватного постижения окружающего мира. Нет, 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 об этом никто не говорит теперь. Это псевдовопрос даже, сказать, а какой мир на самом деле? Ну, просто смешно спрашивать. Это просто недоразумение. Мы создаем модели этого мира. И та из них лучшая модель, которые наиболее логичным способом, непротиворечивым, описывает всю совокупность фактов, которые дает нам наука на данный момент. Но при этом, ехидно добавляет некто, любая совокупность фактов может быть объяснена сколь угодно многочисленными способами. Все они будут непротиворечивы, и то есть все однозначно логически правильны. Какой из них верный? Оставьте это, какой верный. Не спрашивайте. Истина то, что полезно. То, что дает возможность работать дальше. Слышите? То, что дает толчок, импульс для мысли. А что на самом деле, оставим это. Так вот, я говорю это к тому, что даже касаясь видения этого материального мира, который можно послушать, понюхать, пощупать, потрогать, посмотреть, что хотите с ним сделать. И то, оказывается, мы находимся перед лицом некой тайны. То, о чем Иммануил Кант, помните, говорил, как вещь в себе, которая в принципе непостижима для человека, то тем более мы оказываемся перед той же проблемой, когда касаемся тайн уже духовного мира. Я это вам говорю не без причины. А дело вот в чем. Говоря о спасении, необходимо выявить причину, или лучше сказать, выявить существо погибели. Ведь когда говорят о спасении? Когда кто-то гибнет. В чем же эта погибель состоит? Как она могла возникнуть? Вы все прекрасно понимаете, с чем мы сталкиваемся. Если мы возьмем библейскую картину грехопадения человека, данную в очень простой форме, то она уже все эти 2000 лет ставит человеческую мысль перед проблемой человеческой свободы. Единогласно все христианские духовные писатели говорят, что происхождение зла в этом мире, зла, от которого и пришел Сын Божий, Он же и Сын Человеческий, спасти мир, вся проблема этого заключается в свободе человеческой. А что это такое? Что случилось? Как возможно это было, чтобы человек из состояния богоподобного, совершенного и блаженного мог не спасть до состояния скотского и даже ниже? Проблема свободы. Есть ли какое определение свободы? Бесчисленное множество попыток определения свободы. Если попытаться все-таки свести вот эту массу различных определений, интерпретаций свободы, то можно было бы прийти к такому следующему выводу. Не удивляйтесь, если со мной кто-то не согласится, я это приму без всяких огорчений. Но я просто попытаюсь вот сделать такой экскурс. Мне кажется, что свобода – это есть способность человека начинать ряд действий, ну, волевых действий, от самого себя, а не по какой-либо причине. Это, наверное, очень трудно понять. Но другого определения трудно представить, другого по существу. Дело вот в чем, что как только мы ставим вопрос «почему?», то мы уже перечеркиваем свободу. Свобода в том и заключается, что она есть свобода, то есть независимость ни от чего. Вот это-то и утверждается вот таким пониманием, что свобода – это есть способность человека, возможность человека начинать ряд действий не по какой-либо причине, обуславливающего эти действия, а от самого себя, вот потому что он так делает. Только приняв это, мы можем иметь какое-то представление о свободе. Или какое-то, хотя иметь словесное определение свободы. На самом деле, конечно, если говорить по существу, то понимание свободы невыразимо в понятиях, поскольку свобода относится к одной из первичных категорий. Помните Платона? Не забывайте. Первоначало определения не имеют, не поддаются. Свобода относится как раз к этим первичным категориям. И поэтому постижение свободы возможно только через непосредственное переживание ее, этой свободы, в самом себе, в своем личном опыте. И я думаю, что внимательный человек сможет это сделать. У нас в жизни бывают иногда такие светлые моменты. Иногда это может быть после хорошей исповеди, причащения, когда человек ощущает полный мир своих душевных сил. Слышите? Полный мир. Чувствует свободу от влечений, увлечений и так далее. И вот, я думаю, это, наверное, многие из вас переживали, что совершенно незначительные какие-то, начинается с самых незначительных вещей. Может, хотя может, правда, всякое быть. Человек вот знает, что вот это можно бы и не делать. Это не нужно. Возьмем вариант такой, самый мягкий. Это бы и не нужно. Ну, вот дальше что там, нажму кнопку, что там, приемник или там телевизор, или еще что-нибудь. Все спокойно. Но чувствую, что это и не то. Я свободен. У меня это нет увлечения такое, что я не в состоянии, знаете ли, с трассой досмотреть там какую-нибудь серию. Нет, я абсолютно чувствую свободу. Ну, так. Раз. Нажал. Дальше опыт говорит однозначно. Достаточно действительно вот этот сенсомат, вот этот маленький, чуть-чуть, кажется, сделать. И поехала тачанка. Нажал, тут у тебя начинается кружиться. Дальше и дальше. И в конце концов, видишь, уже моя душа вся вот так вот в хаосе. И я уже с самим собой не могу часто справиться. Но ощущение свободы я узнал. Я знаю, что это такое. Так вот, свобода переживается, а не описывается словами. Вот теперь можно бы сказать о том, что же произошло в нашем мире человеческом. Как произошло, что Адам из существа богоподобного стал подобен всем тварям земным? Знаете, это вопрос решается, видимо, только психологически, духовно-психологически. И можно себе представить вот примерно такую картину. Опять-таки, лучше было бы это осознать через собственный опыт. Ну, это каждый, от каждого зависит, и каждый может сделать эту попытку. Очевидно для нас, по крайней мере, одно. Вы, наверное, все знакомы с тем, например, фактом, что как толкуется, понимается факт наречения Адамом имен всем тварям. В этом отношении толкователи единогласны. Они говорят, что это есть знак того, что Адам видел существо каждой твари, и имя это было не просто какая-то случайность, как бы назвать, а имя выражало существо вот данной твари. То есть каждое слово имело смысл. То есть понятия давались не просто так, а выражали существо. Вот. И они говорят, это мог сделать только тот, кто видел существо этой твари. То есть Адам обладал поразительным видением существа окружающего мира. Более того, само наименование это, о чем еще свидетельствует? Если обратиться к истории, к той эпохе, в которую создавались библейские книги, то вам, наверное, известно, кто имел право давать имя, кто давал имя. Или отец, который полным властелином в семье, или царь, который был полным властелином в народе, рабовладелец, который был полным властелином над рабами и так далее. Одним словом, образно говоря, это давал царь. Отсюда толковники заключают, делают второй вывод. Адам обладал полнотою власти. Власть ему была дана над всем тварным миром. Он был венцом, царем всего творения. Вот эти вот два вывода, которые очень логичны, ничему не противоречат абсолютно, выводы, в которых очень трудно усомниться, дают нам возможность говорить о том, что Адам первозданный – это было поистине существо, преисполненное величия. О том, что добра зело, говорить нечего. Он был исполнен красоты, всякого познания, всякой власти, всякого ведения. Он же был такой же человек, в то же время он был человек, а не Бог. И вот это осознание и видение себя таковым оно явилось почвой, совсем не причиной. Слышите? Совсем не причиной, а почвой, на которой могло нечто произойти. Что это нечто такое? Прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел ответить на другой. Есть вопрос очень серьезный, вопрос важный. Имел ли Адам все, что нужно было иметь? Ну да, все, что нужно, наверное. А все, что можно иметь? Ну, конечно, нет. Он же был призван к совершенству. Это же не было существо статическое, завершенное и окончательное. Нет. Поскольку он был назван образом Божиим, то, следовательно, уже этим указывалось на что? На бесконечную перспективу его возможного совершенствования. Что не было у Адама? Одного очень важного. Очень важного одного у него не было. И не могло быть. И сам Господь Бог не мог ему этого дать. Это одно. Есть отсутствие опытного. Опытного, слышите? Не теоретического, а опытного знания себя. Того, кто он есть сам по себе. А не силой благодати Божией. Понимаете, когда человек вот растет в прекрасных материальных условиях, он даже не представляет, как это можно чего-то не иметь, как это можно считать последние копейки, как это можно рассчитывать, что можно будет сегодня там покушать, как бы разделить, чтобы это хватило. Ему даже в голову такое не придет никогда. Он даже представить не может. Так же, как очень часто молодые совершенно не могут представить, хотя видит, смотрит старый человек, едва-едва, что называется, сейчас рассыпется. А молодым это смешно. Ковыляет там. Они даже не могут представить себе. Кажется, понимают, смотрят, видят. И не видят. Вот Адам, конечно, теоретически он знал. То есть, что значит теоретически? Он видел, он созерцал, ну, в той мере, в какой-то доступно человеку Бога. Конечно, он общался с Богом, соприкасался с Ним, понимал, что все это от Бога, и в то же время не имел вот этого духовного зерна опыта, опыта знания того, что без Бога он ничто. Этого Адам не имел и иметь не мог. Вот это отсутствие, вы слышите, опытного познания, при той почве величия, в котором он находился, и поставило его свободу, поставило его свободу, если хотите, перед вот реальностью какой? Увидеть себя божеством, таким же божеством. Он такой же, как Бог. Я такой же, как Бог. Все мне подчинено. Я все знаю. Я исполнен величия и красоты. Ведь, собственно, посмотрите на первое исключение. Вы будете как боги. Не обращайте внимания на множественное число. Мы сейчас не касаемся этого. Речь идет как Бог. Вот что в психологии первого человека могло возникнуть. Это нисколько не удивительно, что оно могло возникнуть. При том, что он видел. Другое, как отнесся к этому человек. Вот здесь он был свободен. Слышите? Он свободен был. У него еще не было страсти тщеславия, не было страсти гордыни. Он не был связан страстью. Несвобода наступает тогда, когда человек связан страстью уже. Помните, как я вам говорю, после причастия? Он свободен. А потом уже проходит маленькое время – и опять он не свободен. Адам был свободен. И вот тут произошел вот тот акт, который мы назовем актом свободы, то есть возможностью начать ряд действий от самого себя. Он начал этот ряд действий, он дал свободу этой идее, этой мысли, этому самопониманию того, что он подобен божеству, что он Бог, если хотите. Вот один из вариантов, который я просто могу вам представить. Я вам никогда не представляю окончательных картин. Забудьте вообще об окончательных ответах. Дважды два – четыре, опять это только в десятиричной системе. В двоичной там вообще четырех нет. Так и здесь. Я вам предлагаю один из вариантов, который, как мне кажется, очень соответствует психологии человека и соответствует той реальности, в которой находился первый человек. Можно понять причину совершившегося, причину этого акта, как могло произойти то, что мы читаем в Библии. Произошло именно свободное, слышите, не по насилию страсти, нет-нет, а свободное осуществление человеком этой вот мысли. Что произошло? Совершенно ясно, что произошло. Осознание себя Богом есть ничто иное. Сразу, как противопоставление себя Богу. Акт противостояния. Акт отсечения. Акт разделения с Богом. Интересно, что святоотеческая мысль прямо утверждает одну идею. Она проводится всюду. Зло не имеет сущности. Все они говорят. Слушайте, зло не имеет сущности. Если хотите, христианство этим прямо отвергает вот то метафизическое понимание зла, которое присутствовало в языческом сознании, когда зло рассматривали как нечто самосущее, самобытийное, существующее так же, как и добро. Христианство решительно отвергает это и утверждает, зло не имеет сущности. Приводит примеры, очень простые, доступные примеры, которые показывают, что это означает. Болезнь, например, сама по себе не существует. Сама по себе. Нет болезни самой по себе. Она существует только как? Она существует в человеке. В чем проявляется? В расстройстве человека. Когда у него начинают отсюда потоки, то мы говорим, ай, простудился, ай, грипп. Когда он начинает кашлять непрерывно, ай, и так далее. Болезнь – это есть что такое? Расстройство нормального состояния. Вот что мы называем болезнью. Значит, зло – это не есть как субстанция, сосуществующая с добром, с христианской точки зрения, а это есть ничто иное, как нарушение добра, искажение добра, извращение его. Отсюда очень интересная мысль. Чем же являются наши страсти? Чем они являются? Искаженными добродетелями. Искаженными добродетелями. Мы смотрим на страсти, как на что-то такое чужеродное, которое откуда пришло и привилось. Нет, нет. Страсти – это искаженные добродетели. Какую ни возьмите страсть, это, оказывается, искажение того доброго, какого-то свойства человеческого, первозданного, доброго зело и приобретшего карикатурный вид. У Исаака Сирина есть замечательный пример о гневе. Когда он говорит «гнев», это же то неотъемлемое, необходимое, прекрасное свойство человеческой природы, благодаря которому человек может отсекать всякое зло, как пес на страже дома, говорит он. Вот что такое гнев. Как пес верный не пускает никого чужого, ничего чуждого, ничего враждебного в дом, защищает его, так и гнев. Это сильное, это чувство, которое стоит на страже всякого зла и не пускает его в душу. Почему отцы призывали? К чему? К ненависти ко греху. Вы слышите? Не такому хладнокровному, как мы с вами стоически относимся ко греху. Мы стоики великие, когда дело касается отношения к греху. Тут нам любой стоик бы позавидовал. Нет, они призывают к ненависти ко греху. Более того, отвечает, пока человек не возненавидит грех, он никогда не сможет освободиться от него. Итак, то зло, которое мы видим в человеческой, кажется, природе, это не есть что-то извне, вошедшее в него, как бацилла зла. Это искажение всех свойств человеческих. Они приобрели этот болезненный вид, болезненное состояние. Все пришло в расстройство. Когда? Когда человек рассек живую связь свою с Богом. Ну, пример с водолазом, вы прекрасно все помните, я его повторять не буду. Вот, оказывается, что произошло, что, если хотите, кроется вот в этом библейском сказании, таком красивом, кратком, кажется, доступным даже для детского сознания и в то же время заключающим в себе бездну мысли, да какое еще, о котором только философам думать. Итак, христианство отвергает наличие какого-то самосущего зла. Оно говорит, что зло есть следствие свободы. Если касаемся человеческого мира – человеческой свободы, ангельского мира – свободы того мира, но свободы. Я вам не касаюсь, просто назову, может быть, если когда-то будет время – ну, едва ли оно будет, может быть, лекцию прочитать вам о свободе, но, по крайней мере, я уже сейчас так обозначу и все, что есть три, если хотите, ну, разных типа свобод. Они принципиально различны, отличны друг от друга, хотя, естественно, все взаимосвязаны. Есть свобода воли. Вот ею-то обладал первозданный человек. Ею обладаем и мы, свободой воли. Что это означает? Это как то свойство человека, благодаря которому он может определять себя по отношению к добру и злу, насколько он видит их. Вот это свойство самоопределения, внутреннего самоопределения. Вот эта свобода, она присуща человеку по природе, и над нею никто не властен и ничто не властно. Вы слышите? Никто и ничто над этой свободой. Это свойство человека. Сам Господь не может коснуться этого, ибо тогда это будет не человек, если отнять это свойство. Сам Бог не может спасти нас без нас, говорят отцы. Слышите? Оказывается, это что-то так настолько священное, настолько сердцевинное, что сам Бог не может коснуться даже этого. И Бог спасает нас не без нас, не без нашего произволения. Это первое. Есть другое, другой аспект свободы. Этот аспект выражается в следующем. Одно дело, что я ориентируюсь перед лицом видимого мною добра и зла, определяю свое отношение, делаю выбор. Но совершенно другое дело, когда я этот выбор хочу осуществить в практической жизни. Я же связан с другими людьми, с окружающим миром, даже своим собственным состоянием тела и души и так далее. Я многое бы чего хотел, да сделать не могу, по разным причинам. Как только касается вопрос моих действий, то есть моих действий во внешнем мире, особенно в мире человеческом, так мы здесь сразу сталкиваемся с вопросом социальных прав. Или, если хотите, прав человека. Вот то, о чем вы постоянно слышите, постоянно. Это свобода чего? Печати, слова, там, информации и так далее. Свобода действий, религиозные свободы и так далее. Что это такое? О чем идет речь? Речь идет об очень простых вещах, о возможности, о праве, лучше сказать, осуществления своих убеждений, своего понимания жизни, своего отношения к внешнему миру, осуществления в практической внешней жизни, в обществе, в государстве, где угодно. Вот эти два вида свобод так более-менее понятны для внешнего мира. Я говорю более-менее, потому что в отношении свободы воли, ой, сколько здесь проблем, не буду и касаться, иначе мы с вами сразу утонем здесь. Есть третий вид, о котором внешний мир, нехристианский мир, просто ничего не знает ровным счетом. В этом приходится убеждаться, к сожалению, довольно часто. Речь идет о духовной свободе. Под духовной свободой христианство, разумеется, власть человека над самим собой. Причем не просто власть человека над самим собой, это не просто сила воли. Это совсем не то стоическое бесстрастие, о котором мы с вами говорили. Нет. Блаженный Августин говорит, велика свобода быть способным не грешить. То есть уметь удерживаться от греха. Но величайшая свобода – не быть способным грешить. Вот что такое духовная свобода. Оказывается, человек может достичь такой чистоты, такой святости души, такой силы духа, когда, если хотите, как выражается блаженный Августин, он становится неспособным даже грешить. Я надеюсь, это понятно. Я думаю, что любой порядочный человек не способен красть. Понятно это? Понятно. Так, оказывается, может человек стать неспособным злобствовать, ненавидеть, осуждать, завидовать и так далее. Есть вот эта духовная свобода. Эта вот свобода как раз и наиболее привлекает христианское сознание. Но об этом я сейчас говорить ничего не буду, поскольку это уже вопрос специальный. Итак, друзья мои, когда мы говорим о спасении, о христианском понимании спасения, то вот что мы подразумеваем. Спасение от того расстройства, от того искажения нашей природы, от того искажения всех свойств наших, от той смерти, которая вошла в нашу природу. Вот от чего. Что все вместе именуется злом, или, если хотите, грехом, или, если хотите, взять уж совсем богословский термин, первородным грехом. Ибо эта поврежденность нашей природы, эта поврежденность, она является источником, не безусловным фактором, а источником, благодаря которому, хотя слово «благодаря» очень не подходит, да, которому в нас происходит, в нас, я говорю, в людях, происходит движение всевозможных болезненных чувств, желаний, идей, мыслей. То есть возникает все то, что, действуя на нас, приводит нас к личным грехам. Но об этом мы потом поговорим еще отдельно. Итак, когда мы говорим о спасении в христианстве, то разумеем, оказывается, вот что спасение от чего? От греха, если хотите, с большой буквы, то есть от той поврежденности, смертности, или, выражаясь языком некоторых отцов, тленности, особенно это Максим Исповедник часто употребляет это слово, тление, проникшего в наше естество. Вот от чего пришел спасать Христос человечество. А как язычество мыслит по этому вопросу? Совсем иначе. Совсем иначе. Для дуалистических систем типа зороастризма, где зло носит метафизический характер и выражено в образе злого божества Аримана, там процесс имеет другое направление, лучше сказать, другой бы характер может быть. Борьба идет в метафизических сферах, Правда, человек своей деятельностью здесь может оказывать помощь той или другой стороне. Человек влияет, в конечном счете, на решение, исход этой борьбы, но она идет вся там. Тут создаются различные мифы, как происходит эта борьба. Вот этот бог Митра, например, малазийский, что он делает? Он, например, побеждает быка, созданного самим Армуздой. Армузда – это бог добра. Вонзает ему свои пальцы в нос и убивает его. Ну, это, конечно, мифологические образы, я понимаю, и нельзя, может быть, придавать им, ну, такое значение прямое, что ли. Это, конечно, образы, это мифы, с помощью которых языческое сознание выражает идею борьбы. Но если немножко попытаться сойти с метафизических высот, то языческое сознание поражает нас другой стороной. Как правило, зло в язычестве не касается самой природы человека. Оно вне человека. Язычество признает демонов очень часто. Они именно воздействуют на человека. Они могут увлечь человека. Человеческая природа, человек остается как игрушкой своего рода, игрушкой добрых и злых сил. Только на какую сторону он перейдет? Сам человек, как таковой, практически не рассматривается. Поэтому и спасение в чем понимается в язычестве? Это попытаться оторваться от сил темных и соединиться со светлыми. И тогда человек, таков, каков он есть, этот человек, таков, он достигает блаженства. Какого? Понимаемого вполне по-земному. Не случайно же уже стало, так сказать, ну, притча во языцах, это мусульманский рай. Я не знаю, вот все забываю спросить, как-то надо будет мне спросить, как они действительно понимают рай, как их богословы понимают рай. Это было бы достаточно интересно. Но, по крайней мере, то, что широко распространено, и что обычно говорят, это поражает своей, ну, элементарностью, я бы сказал. Действительно, рай представляется как изобилие всех тех благ, которые может представить нам наше человеческое воображение. Вот, поэтому языческое сознание, оно не выходит за границы, я бы сказал, вот той данности, в которой мы живем. Есть другая категория язычества, которую рассматривает, правда, несколько иначе. Ну вот мы уже с вами касались стоиков. В чем спасение состоит? В том, чтобы победить в себе все движения чувств, страстей. Достичь состояния апатии. Знакомились чуть-чуть с Филоном. В чем состоит спасение? В достижении экстаза. Через аскетическую жизнь. Ибо в экстазе экстаз, выход. Ибо в этом выходе душа может, вновь выйдя из тела, вновь соединиться с логосом и таким образом достичь первозданного блаженства. Состояние самадхи, нирваны – термины, которые мы находим в индийской религиозной философской мысли. Что они означают? К чему стремится здесь языческое сознание? Как понимается спасение? Опять-таки, не иначе, как возвращение в первозданный, или лучше сказать, в первичный бесконечный океан божества. Как соляная кукла. Она входит в океан и полностью там растворяется. Если хотите, в самадхи происходит это растворение. Растворение личности. А буддизм вообще отрицает существование души. И говорят, то, что мы называем душой, то, что мы называем душой, это совсем не есть некая сущность, субстанция. Нет, это не субстанция. Это просто совокупность всех наших чувств, желаний, мыслей, идей, переживаний и так далее. Вот что такое душа. Они, это, естественно, все рассыпается в конечном счете. Все рассыпается. И человек вновь возвращается вот в то состояние нирваны. Самое такое загадочное, кажется, понятие в буддизме, которое интерпретируется массой самых различных способов, но сама этимология слова, уже говорит о многом. Ниббана. Ниббана – это значит затухание, потухание, угасание. Угасание всего. Личности-то нет, слышите? Души-то нет. Это все угасает, все распадается. Религиозное язычество, видите, к чему стремится? А если мы возьмем древнегреческие сказания, возьмите гомеровскую «Одиссею» или «Илиаду», посмотрите, как там завидует Ахилл, например, Аякс, вообще герои, сошедшие туда в Аид. Лучшего был я последним паденщиком в мире, нежели здесь мне властвовать над этими тенями и призраками. Кто-то из них говорит, по-моему, Ахилл, что ли, я уже сейчас не помню. То есть та будущая жизнь представляется какой? Ужасным. Существованием призраков, какой-то тени, смерти. Вы подумайте, лучше быть паденщиком, это говорит царь. Лучше быть паденщиком, нежели здесь царем над этими призраками. Поэтому спасение в чем состоит? Даже в языческом мире. Здесь, максимально здесь, на земле, все, что можно взять. Все, что можно здесь получить. И величайшим благом для человека является именно иметь счастье здесь. А если мы возьмем язычество нерелигиозное, что подразумевается под спасением здесь? Ну, совершенно ясная вещь. Материальное благополучие. Правда же? Как оно может быть достигнуто? В плане общем, через создание идеального государства, идеального общества с идеальными законами, государство, построенное на началах справедливости и всегда материального изобилия. При материальном изобилии возможно и культурное развитие, и эстетическое развитие и так далее. Вот как рисуется спасение. От чего? От того, в чем находится человек и всегда живет. Самое поразительное, что в каких бы условиях люди ни находились, они мечутся. Вот у нас, смотрите, какая тяжелая обстановка, экономическая и прочее, так? Мы думаем, эх, если бы, вот бы правительство его сделало, вновь, чтобы все было хорошо. На Западе в этом проблемы нет. Там, знаете, уже как... Некто, знаете, там в кишках у нас копается в изобилии, как аскариды. Уже все, в изобилии материальных благ. Статистика что говорит? Потеряли смысл жизни, вы слышите, смысл жизни, более половины населения страдают от этого. Люди буквально не знают, что делать, обращаются к психиатрам. Больше гораздо, чем к терапевтам и прочим врачам. Мало к психиатрам. Во Франции, например, на астрологию тратится гораздо больше средств, чем на медицину. Люди не знают, бросаются во все стороны, потеряли смысл жизни, изобилие все. Материальное благополучие есть. Есть, есть. Что дальше? Кажется, уже достигли. О, Боже мой! Возникает то, о чем даже и не предполагали. Это только голодный думает пока, эх, вот бы наесться. А когда наелся, что-то еще хочется. И поехала тачанка. И нет конца этой бездонной бочки. Поэтому, когда мы говорим о понимании спасения в язычестве материалистическом, ну, нерелигиозном, я бы сказал, то все сводится... кажется, к получению вот этих благ земных, материальных, социальных, так сказать, культурных и так далее. Хотя и опыт же истории говорит, ну, достигают отдельные народы. И что? Что дальше? Начинаются другие болезни. А главное, что не побеждается. Самое главное – смерть. Вот над этим-то все бьются, как бы победить смерть, как бы найти эту бациллу смерти. И что будет тогда? Давайте представим себе. Если найдется инструмент, с помощью которого можно достичь будет бессмертия, что тогда произойдет? Самое ужасное. Вы знаете, самое жуткое произойдет. Потому что этим смогут воспользоваться только те, которые обладают властью. Слышите? Идет же концентрация власти во всем мире. Вы же видите. Прямо идет концентрация власти. Круг властителей все время сужается. И ясно, какими способами достигается это. И что это за люди в конечном счете выходят наверх? И к чему это приведет? Не случайно христианское откровение прямо говорит, к чему это приведет. Это приведет к всеобщей апостасии от Бога, то есть от чего? От изначальных, естественных, слышите? От естественных норм человеческой жизни. Ведь нравственные нормы, о которых говорит Евангелие, это естественные. А все, что является отступлением от естественных норм, это есть что такое? Что такое? Это есть преступление. Это есть нарушение. Грех и аномия. Грех беззакония. А мы знаем, что такое нарушение законов. В физическом мире мы знаем, что это такое. Апостасия – это есть уже такое отступление от естественного, то есть богозданного порядка существования человека, который приведет к окончательной гибели. Антихрист – это будет явление окончательного поражения мира, окончательного беззакония, окончательного его разрушения. Поэтому христианское откровение говорит, что именно с ним и при нем произойдет эта гибель человечества.